Дичирамб.
Ну что ж, я рада приветствовать в нашей студии, в нашей программе актрису Ирину Алферову. Добрый день, Ирочка, здравствуйте. Спасибо, что в такой мороз нашли время, силы и, главное, желание нас посетить.
Да, 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 это мужество.
Это мужество, да, это почти героический
поступок. Что машины
поступок.
Не заводятся, да. Помочь никто не может, потому что у всех.
Так что, дорогие друзья, у вас есть возможность сегодня воспользоваться преимуществами прямого эфира и задать свои вопросы Ирине Алферовой. Напомню, все наши телефоны 783-90-25 для тех, кто живет в Москве, 783-90-26 для тех, кто живет не в Москве, ну и, конечно же, наш пейджер 725-66-33. Мы уже достаточное количество времени до эфира провели в разговорах с Ириной Алферовой. Она человек страстный. И о чем мы только не успели уже поговорить сегодня за эти полчаса, да, пока вот дождались прямого эфира. Но, может быть, к чему-нибудь вернемся, может быть, что-нибудь повторим. Но на самом деле я бы хотела наш с вами разговор, Ир, начать с театра.
Да,
поскольку,
конечно,
как мне кажется, вы переживаете какое-то второе рождение актерское, если говорить о работе в театре.
Да.
И для меня это, конечно, загадка, вот как строится судьба человеческая, это непонятно. Потому что я напомню нашим слушателям, что по образованию Ирина Алферова, прежде всего, театральная актриса, она закончила ГИТИС, потом работала какое-то количество лет в театре имени Ленинского комсомола, и при этом снималась в кино и была очень известной актрисой, ее все знали, и любой другой нормальный режиссер театральный бы, наверное, за счастье почел, чтобы у него в театре работала такая артистка. А вот в Ленкоме почему-то Ирина бегала в массовках, даже в пленках это видно, в каких-то вдруг раз мелькнет знакомое лицо. Где-то там девушка какая-нибудь голубом бежит там где-нибудь в массовке. И вдруг прошли годы, и сейчас огромное количество театральной работы. Вот как вы это объясняете? Что это вы виноваты в этом? Или так вообще звезды так легли?
Ну, наверное, надо, в общем-то, себя прежде всего винить всегда, потому что что ж такой замечательный, талантливый театр Ленком виноват, что ли? Ну, вот не получилось. Нет, я очень честный человек, очень надежный. И поэтому я, когда мне сказали, что мне надо ходить в массовки и учиться быть театральной актрисой, я поверила и стала честно ходить в массовки, отказываться от главных ролей в кино, вот от всего отказываться и ходить в массовки. Мне говорили, надо, обязательно надо пройти вот эту школу. Я очень это поверила, я такая вот, да. И, к сожалению, к счастью, в общем, все-таки поняла, что массовка не поможет становлению актера. Надо играть роли, желательно большие, чтобы становиться актером. Вот, поэтому этот совет я уже всем даю.
И сколько вы так выдержали, Ир?
Ну, я очень долго, я... Десятилетия, да. Ну, я...
А кулаком, знаете, по столу, а в кабинет главного режиссера?
Это я не умею, напрочь. Вот это, наверное, моя вина. Надо было настоять как-то что-то. Нет, это глупо даже, что я так говорю, потому что с этим рождается человек. Нет. Вот видите, ну, я же все-таки стала работать и хорошие роли играть, и как бы нашла
даже
свой поёт, театр.
Даже поёт в театре.
Вот, поэтому нет, наверное, у каждого свой какой-то процесс созревания, и все правильно. Конечно, желательно, чтобы я это делала все раньше, но такая моя была судьба. Ну, что делать?
А вас это от театра, в принципе, не отвратило вот в то время?
Нет, что вы, нет. Я же верила, что вот сейчас меня увидят здесь, в 10-й линии кардебалет. Не могут же не увидеть. Я же свечусь, я же танцую лучше всех. Там меня нельзя не увидеть. И ко мне приходили зрители, в том числе и режиссеры, говорили, боже, вот ходит какая-то масса, и вдруг вот свет, вот такие-то руки, вот так-то вы светитесь вся. Это правда, потому что мне нравилось очень быть на сцене. И я думала, что ну как же вот это вот не заметить и не дать мне роль. Ну, надо сказать, что вообще актрисам в этом театре не очень везет. И в основном-то как-то актеры они. Может быть, потому что мужских ролей больше достойных. Потом Захаров же он один ставит. Он же как бы других режиссеров нет в театре. Ну, сколько он может поставить спектакли? Тут, в общем-то, даже и трудно его в чем-либо винить, потому что и спектакли держатся десятилетиями почти. То есть малое количество спектаклей. Поэтому всех
да,
он не мог.
Женские роли это жемчужина. Хотя надо вспомнить, все-таки там же были «Три девушки в голубом», абсолютно женская история.
Вообще,
я помню, «Подкачих» было что-то.
Нет, там были заняты уже места. Места уже были заняты все. Я же повторяю, что спектаклей очень мало. А уже были любимые актеры. Они были уже названы, они играли, и поэтому вот другим было нечего делать, как и сейчас.
То есть никакой как бы сказки вот такой, вот тот самый случай вот Ирины Алферова в театре, никаких сказок.
Никаких сказок.
Как обычно бывают все эти легенды, вот заболела там артистка, я знала роль и сыграла сразу же Джульетту с тех пор.
Дело в том, что в Ленкоме не было вторых составов, не было. Если были вторые составы, наверное, может быть, и сыграла, потому что когда-то мне Леонов, когда репетировали оптимистическую трагедию, подошел, говорит, ну это же твоя роль, иди попросись. И я рубка подошла, единственный последний раз Захаровой сказал, а можно я буду репетировать вторым составом? На что мне было отвечено, что какой второй состав, никаких вторых составов. Вот, а, наверное, если бы я порепетировала и сыграла, я не думаю, что я сыграла бы хуже, вот такое наглое утверждение. Я сыграла бы по-иному, по-другому. Ну, раз Леонов как-то во мне это увидел.
Жалко. А вот скажите мне честно теперь.
Нет, жалко, потому что уходит молодость, и очень много ролей ушло. Дело в том, что во мне все-таки такое, знаете, есть вот... Я оптимистка, я такая лирическая. Это тоже от природы, от Бога. Вот есть такая, ну, какая-то чистота, что ли, человеческая. И я должна была сыграть этих героинь. То есть вот, там, я не знаю, Джульетту. Это было, наверное, очень интересно. Интересно, вот я могла бы ей дать очень много этой героине, такого настоящего, вот, хорошего.
Ну, можно ли сказать, что эти годы просто бесполезно прошедшие?
Для меня абсолютно бесполезно. Я ничего не получила. Я просто потратила их зря. Хорошо, что были фильмы все-таки, вот, но меня не всегда на них отпускали, потому что занятость-то была в массовке там, за месяц 30 спектаклей, 31. И надо было выкраивать. И, да, и помню, с «Любимой не расставайтесь» я играла. И я просила, чтобы меня отпустили из этой массовки. У меня единственное, не было ни одного слова в этом спектакле. И мне сказали, нет, играй. Я летала каждую ночь, летала в Сочи, мы снимали в Сочи, на такую роль, где надо было, конечно же, погружение, я настоила того, чтобы... Вот. Но, тем не менее, были все-таки эти работы.
Какая-то кабала. Вот сегодня, конечно, легче молодым артисткам.
Нет, это, опять же, это очень трудно объяснить. Это мой такой характер. Вот он такой терпеливый-терпеливый. Очень русский терпеливый характер. И, опять же, повторяю, я не могу Захарова судить, и как-то я его настолько любила, верила, была просто влюблена, даже как женщина, потому что в него все влюблены. Он такой умный, талантливый, яркий, он с такой харизмой сильной. Вот, и поэтому я думаю, ну не может же человек не увидеть, что я талантливый, что я хорошая.
А может быть, какие-нибудь воспитательные были меры?
Нет, это просто вот, знаете, как вот это вот несовпадение какое-то. Несовпадение, ты не вписываешься. И если бы это было наше время, мне бы сто раз пригласили в другие. Тогда не было этой возможности. Тогда не было других театров. Тогда нельзя было уйти. Если ты уходил просто как на панель. То есть никуда, в никуда. Ты бы... Я поняла, что даже если здесь я работаю, ну, в массовке, я все-таки работаю, а... Если я уйду, то даже этого не будет, потому что никуда не брали, Театры были закрыты.
Удивительно, потому что, вот я уже назвала один из фильмов своих Ирины Алферова «С любимыми не расставайтесь», это же было в тот период сделано. Мне кажется, что это такое было откровение вообще, если говорить про вас. Вообще-то, ну, и драматургия какая, а во-вторых, как это сыграно, на каком эмоциональном градусе. И сейчас, когда этот фильм показывают, я каждый раз смотрю его как впервые. Хотя все наизусть знаешь, и вот эта сцена финальная в больнице, и «Митя, я скучаю по тебе», вот у меня уже сейчас мурашки, я не могу спокойно это воспринимать.
Дело в том, что это еще Володин написал, а это святой человек. Он абсолютно святой. Он любил всех. Он, когда влюблялся, он выбирал самых каких-то страшных таких женщин, ну, знаете, таких вот, каких-то таких серых мышек, и он понимал, что ее больше никто не полюбит. И он влюблялся, и он пытался ей помочь. Он что-то, он как-то с ней возился. Он необыкновенный.
А вы с ним знакомы были?
Ой, знаком. Он приезжал на съемки, он все время был. Он пытался объясниться мне в любви, там, ну, в хорошей такой, человеческой такой, знаете, вот, потому что он чувствовал меня как человека, и у него был сын маленький, и он все время показывал мне, говорит, ну посмотри на эту женщину. И сын был в меня влюблен, совсем маленький. Вот, он говорит, это полезно. Вот, и вот дело в том, что когда он святой, и вот он это написал, вот даже вот он выбрал то вот «С любимыми не расставайтесь». Это же потрясающая фраза. Она вот, потом ее уже использовали, а он же ее придумал. И вот в этом фильме, в нем есть вот это вот, уже вот изначально в него вложено настоящее, вот такое настоящая такая хорошая энергетика, как сейчас говорят, любовь, вот добро в нее. И снимал очень хороший режиссер, значит, Петр Арсенов. Угу. Вот была позавчера передача
про Валю Малявину.
И как-то в СУИ про него сказали, и у меня аж прям все опустилось. Дело в том, что я... Он настолько потрясающий человек, он такой талантливый. И вот он тоже не мог ничего просить, он сидел только честно ждал. Знаете, такой красивый, огромный мужчина, безумно талантливый. Мы когда пришли к нему домой... И у него маленькая комната, и вся заставлена... Вот мы пришли с Володиной, Володин читал нам стихи, и он тоже, кстати, писал стихи. И у него вся комната заставлена скульптурками Достоевского и Толстого, Пушкина. Угу. Потрясающими. Представляете, вся квартира. Я говорю, а почему никто не видит, что... Он говорит, нет-нет, это я для себя делаю. Это никто не должен видеть. Он безумно талантливый человек. И вот он делал с «Любимыми расставайте». Он хотел просто вот сойти с ума. Он хотел что-то такое создать. И, кстати, очень себе этим навредил. Он снимал скрытые камеру, нам никому ничего не рассказывал.
Да,
он считал, что мы должны почувствовать, откуда из космоса, откуда все там актеры, они из разных профсоюзов, откуда не могли почувствовать. И поэтому мы там сидели в автобусе, ждали, оказывается, уже съемка шла, и мы должны были что-то такое сделать. И мы очень многие не сделали и не сыграли из-за этого, потому что он нам не объяснял. Вот, и последнюю сцену он снимал в настоящей больнице с настоящими врачами, и он ждал. И когда я ему сказала, я прилетела в очередной из массовки, и сказала, что я принесла 105-й вариант, я говорю, я вам сейчас покажу. Он говорит, так, хочешь показать вариант, все, съемку отменяем. Никаких вариантов, ты должна здесь умереть. Отменил съемку. Я улетела опять в свою массовку. Вот, а потом прилетела, и там такое случилось несчастье, разбился самолет. И нам сказали, уходите из больницы, потому что сейчас привезут раненых. И такая повисла, знаете, вот прям ужас. И он сказал, нет, мы снимаем, мы никому не помешаем, мы снимаем. И я прям вот как вот, опять же, без... И он стал снимать. А потом, когда сняли, я говорю, а может быть, мы сделаем варианты? Ну как, это кино же, укрупнение. Никаких, вот это, какое опять укрупнение? Вот как получилось, так получилось. Представляете, это же очень сильная
такая документальность, она и поэтому и получилась.
Нет, мне кажется, все равно, знаете, я потом видела эти кадры вырезанные.
Лучше было.
Во-первых, я там безумно красивая. Вот так сняли. Знаете, такая какая-то глубина человеческая. Такие глаза. Он везде это убрал. Он сказал, нам не нужна эта красота, нам надо вот какое-то другое
состояние. Он прав,
не знаю, это все-таки кино. Но это его кино, поэтому я просто вот когда увидела, что как-то его в СУИ так упомянули, и вот он такой интересный человек, он так честно существовал, он так вот, что вот он не стоит такого, чтобы в СУИ его как-то. Да, он так любил Малявину тогда, представляете, он там какие-то деньги все время вот посылал, он там как что-то оплачивал, и я говорю, а как он? Какой, я не знала, что они женаты были там. Он чувствовал вот какой-то долг перед этой женщиной, что он должен как-то ей помогать. То есть в нем столько вот человеческих каких-то потрясающих.
Ир, если говорить вот о вот этом статусе, скажем так, звездности, поскольку, как мне кажется, вы меня поправьте, но сейчас вот по воспоминаниям, по нашим общим, вы все-таки были первой звездной парой такой легализованной. Вот в этом был сейчас сегодня это назвали таким брендом, да?
Ну это сейчас говорят, а тогда
Абдулов.
Мы этого же не знали. Да. Мы себе жили, страдали.
А вот вы не чувствовали, что уже грань перейдена? Какой-то момент, может быть, я ошибаюсь, не почувствовали ли вы, что вы стали уже заложниками? Вот
я была немножко заложницей, чуть-чуть была, потому что когда произошли со мной вот все эти мои трагедии личные, и мне все говорили, ты что, останься, вы такая пара. И тут уже я уж просто взбунтовалась, говорю, что же я буду ради красивой картинки.
То есть какие-то роли уже играли,
себя?
Получается?
Нет, ничего не играли. Нет, он такой живой, такой весь ранимый, Саша, талантливый.
Ну, это сейчас все-таки время прошло. Я знаю, что вы дружите, работаете вместе.
Нет. Я вообще этого никогда не ощущала, что такое звездность. Это же все равно, как бы, вот как говорят, должны пройти время, чтобы... И вот сейчас это об этом пишут, и так кажется.
Но да сегодня нет. Этих пар звездных, вы посмотрите, на каждом углу, да, везде да. Ну, развороченные квартиры, но с босыми ногами они сидят.
Это вообще ужасно.
Везде.
Вот это я считаю ужасно, что люди пускают в свой дом. Ужасно, потому что что-то уничтожается. Я даже соседей не могу пустить. Вы знаете, мне так жалко вот какой-то своей атмосферы, такой вот тихой моей. Я этого вообще не понимаю. Это можно только чужую квартиру снять. Мне, кстати, когда предлагали, я говорю, во-первых, у меня нет такой квартиры, которую можно снять. У меня нормальная такая обыкновенная квартира, маленькая. Поэтому мне нечего там снимать. Они говорят, мы тогда вам дадим какую-нибудь квартиру.
На
прокат, хоромы. И снимем. Я, ну, только вот таким вариантом. Но, с другой стороны, мне жалко обманывать людей, потому что у нас достаточно сложная, трудная профессия. Мы очень тяжело зарабатываем свой хлеб. Очень тяжело. Вы видите, в каком я состоянии. Вот. Ну, и поэтому вот этот вот обман, не знаю, кому он нужен. Потом у нас другой зритель. Он, вы знаете, все равно в этой профессии есть, когда ты над. Все равно это есть. Если этого нет в человеке, он не становится актером. То есть он не держится так долго. Uh-huh. Все равно этот быт, он все равно... Ты все это делаешь, но ты все равно как бы живешь в другом мире. Все равно в другом мире. И этого достаточно. Чего там, какие там эти квартиры? Не надо мне это все... На самом деле человеку очень мало надо, если он занимается творчеством. Конечно, потрясающе, если есть деньги, если ты об этом не думаешь, если есть шикарно. Но уверяю вас, что если этого нет, это тоже не мешает.
Ну вот смотрите, а с одной стороны, это такая гламурная история, вот эти все
глянцевые
журналы. Ну
они получают за свой труд. Мы же за свой труд не получаем. Мы получаем очень маленькие деньги. Нам надо выходить каждый день, чтобы получать, чтобы выжить. А они же нет, они получают за прокат, они получают за... Помимо того, что они получают за... У них другие как бы ставки.
Ну, подождите, все-таки сегодня уже индустрия сериальная поставлена на поток.
Нет, ничего не поставлено, все равно это не те деньги, это все равно очень мало. Вы знаете, это... Я сейчас снималась в «Герой нашего времени», это... Можно сказать, что как бы большие деньги, но, с другой стороны, ты снимаешься сутками. Ты с 7 утра до 11 ночи
труд.
За вот эти деньги. Да никакие деньги не могут... Это что, это кошмар. Это, нет, это очень тяжело, это надо же быть все время в состоянии, в готовности, надо думать, надо внутри себя как-то это все.
Ну, подождите, вы так к этому относитесь, вы по-другому воспитаны,
а потом
у вас другое отношение.
У нас ни за что не платят, за что должны платить, понимаете, может быть, даже и это не должно оплачиваться, но должно все вокруг оплачиваться. У нас, когда приходишь на телевидение, не платят. А раньше платили, там, неважно, была ставка
какая-то.
На радио
тоже никто не платит. Пришла Семья Алферова, ты не заплатишь денег.
Потому что это должно оплачиваться. Вот то, что не связано с твоей непосредственной работой. Потому что вот это и есть как бы какая-то реклама, которую должна... А это все бесплатно. Это неправильно. Журналы. Они же получают безумные вот эти вот
тиражи.
Обложки, тиражи. Могли бы какие-то поделиться, могли поделиться с актерами. Потому что на Западе же получает это вот девочка, которая просто модель. Она получает безумные деньги. Там они называют такие цифры. А у нас ничего, даже спасибо не говорят.
Ну, сегодня, кстати, многие звезды, так их назовем условно, они берут большие деньги за интервью и за многие
это
другие услуги
вам.
Рекламные.
Это вам кажется.
Да? Нет, я просто знаю.
Нет. Нет, знаю, кто... Уверяю вас, что нет. Уверяю, что, значит, их не будут снимать и обойдутся без них. Нет?
Сегодня, конечно, другие совсем разговоры с актерами. Мне кажется, сегодня другая степень проникновения в частную жизнь, чем это было раньше. Я вспомнила его сейчас, когда... Вспомнила, знаете что, были такие вечера в Политехническом музее, встречи с молодыми актерами. Я помню, была на одном вечере, и Ирина Алферова как раз выступала. И я помню, как рассказывали какие-то съемки, где вы на какой-то березе застряли, парашютом зацепили. Вот, видите, я запомнила. И это было такое откровение. Мы вдруг узнавали такую кухню. Надо же, как интересно. А сегодня-то другие уже тайны выдают.
Да, ну журналисты виноваты в этом. Журналисты виноваты. Они не щадят. Нет, артисты не виноваты.
Они сами пускают.
Нет, но уверяю вас, что нет. Никого я не пускаю никуда. Перепечатывается 105-я, 10-я версия. У меня сейчас столько было... Вот все мои публикации последние 2 года я не давала интервью. И в «Комсомольской правде», и там какая-то «Семья». Это все перепечатывается из интернета, который уже неправдишный. Там уже все неправда напечатано. И поэтому нет. Никто никого... Очень редко куда пускают, но, к сожалению, журналисты стали наглые. Я вообще поражаюсь, как с этим люди могут жить. Вот журнал... Как они себя не щадят. Ведь все, что сделано своей душой, это же непоправимо. Они вот это сделали, и им же будет наказание за это. Знаете, сколько судеб разрушают? Ведь у всех есть дети. Ой, даже не хочу называть, вот я читаю про своих. Боже мой, это я просто рыдаю. Актер замечательный, который тяжело живет. Он там звездный, все, ну, он такой, как бы все так трудно у него в жизни, у него с такими скрежетом, он так сам страдает, он так тяжело живет, понимаете, платит за все. И у него есть дети, которые, которых он оберегает. И вдруг «Желтая пресса» узнает, и это везде все.
А
и вот это
про
бедный
Жарикова
ребенок.
Вы видели эту передачу? Про тайную жену Евгения Жарикова.
Кошмар, кошмар. Просто кошмар. Ну, я не знаю даже, что это такое. Это, вот. И поэтому нет, я призываю вообще ну, не читать-то понятно эту «Желтую прессу», но даже если любопытно и взглянуть, относиться к этому как абсолютно, знаете, такому вот, это откуда-то из космоса, параллельный мир, совершенно не имеющий отношения к личности.
Фантомы.
Потому что бедные люди, вообще бедные артисты, которые действительно тяжело, интересно живут, и они надо, и они часто в космосе. И для того, чтобы выйти на сцену, то, господи, вот я сегодня перед тем, как прийти к вам, я сейчас влюбилась в Рубцова, в поэзию. И вот третий день я купила себе книги. Я как-то его не любила, мне говорили, а я думаю, как-то прочла, и как-то мне показалось очень просто все написано. И сейчас я вот купила, прочла. Боже мой, это с ума сойти. И еще он умер вот в 19-го, в день крещения. И знал это, он написал: «Я умру в крещенские морозы, я умру, когда скрипят березы». Какой это русский поэт, какие сумасшедшие, простая поэзия. Даже есть несовершенства, но они, знаете, вот чистого человека, человека, у которого была трагическая жизнь, тяжелейшая. Ой, я просто сошла с ума. И вот сейчас специально открыла, и уже вот почему я такая вот, знаете, с вами разговаривала, потому что я это прочла, опять влюбилась, опять. И, представляете, вот я с этим живу сейчас. Представляете, как мне хорошо, какие-то морозы, какие-то. Вот. И актеры, они такие, как бы они с этим живут, а это «Желтая пресса». Господи Бог, написали они там.
Ну,
сам ты не разберешься
вот
в своей жизни.
За это я люблю прямой эфир. Что сказал, то сказал.
Да,
и ничего не придумал.
Да, и я тоже это люблю, поэтому и прихожу.
Ирина Алферова у нас в гостях. У нас сейчас пауза на выпуск новостей. Потом продолжим наш разговор и уже с вашим участием, уважаемые друзья.
Часов 31 минута в Москве. О новостях к этому часу коротко. Начну я со срочного сообщения, которое пришло по каналам агентства РИА. Президент Косово, 62-летний Ибрагим Ругова, умер в субботу от рака легких. Эту информацию подтверждает западный дипломат на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен делать официальных заявлений о кончине президента. Украинско-российские переговоры по газовому вопросу, запланированные на сегодня в Киеве, отложены до 25 января, так как стороны не успели подготовить необходимые документы. Об этом сказал сегодня журналистам украинский премьер Юрий Яхануров после встречи с главой Росатома Сергеем Кириенко. Именно сегодня, напоминает это Артас, Москва и Киев должны были подписать все контракты по газу, предусмотренные в соглашении от 4 января. Между тем, как сообщил тот же Яхануров, в Москву завтра вылетает министр энергетики Украины Иван Плачков. Как раз в это время в российской столице будет президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Как сказал нашей радиостанции официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, никакие переговоры Украины и Туркмении не смогут повлиять на договоренности между Украиной и Россией. Нижегородский суд арестовал сегодня скандально известного предпринимателя Андрея Клементьева, который ранее был задержан в рамках расследования дела об экономическом преступлении. Теперь его обвиняют в грабеже в особо крупном размере. По сведениям Интерфакса, Клементьева отправят в СИЗО Нижнего Новгорода. И, как сообщалось ранее, региональное отделение партии «Родина» в ближайшее время рассмотрит вопрос об исключении Клементьева из партийного списка, где он идет вторым номером. Этот список был сформирован для выборов в местное законодательное собрание. Напомню, Клементьев в конце 90-х баллотировался в Госдуму, городскую думу. В 98-м его избрали мэром города, однако результаты выборов признали недействительными. Предприниматель был неоднократно судим. Энергетики пока обсуждают, насколько целесообразно вводить ограничения в московском регионе в вечерний пик нагрузки сегодня в субботу. Как отметила в интервью агентству РИА представитель РАО ЕС Маргарита Нагога, сегодня с утра никаких ограничений не было. Вообще же в ведомстве отмечают, что самый продолжительный режим ограничений действовал с 8 утра до 22:30. Официальный курс доллара 28 рублей 29 копеек, курс евро 34 рубля 16 копеек. В Москве предстоящей ночью и в воскресенье днем минус 23-25, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Марина Королева, служба информации, «Эхо Москвы».
Является является ли Россия наследницей коммунистического СССР? Тема очередной программы «Проверка слуха». У нас в гостях профессор юридического факультета МГУ Елена Лукьянова, шеф Московского бюро немецкой газеты «Хандельсблат» Матиас Брекман, депутат Госдумы Алексей Митрофанов и член Федерального совета партии «Яблоко» Алексей Мельников. Программа «Проверка слуха» в субботу после 18 часов.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Гость программы – президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Евгений Примаков.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.
А вот интересно, существует ли женское кино?
Ах, оставьте, женское, мужское, все это условности.
Но, знаете, не спешите с выводами. Лучше послушайте программу «Как в кино», гостями которой станут кинорежиссер и актриса Наталья Ленбасарова и актриса и кинорежиссер Екатерина Двигубская. 22 января, в воскресенье, после 14 часов.
Честное слово, «Как в кино».
Дифирамб.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня актриса Ирина Алферова. И сразу отвечу на один из вопросов, в каком театре сейчас работает Ирина. Работает она в театре «Школа современной пьесы». Играет много спектаклей, ну, как минимум, три «Чайки».
Да, да, в разных жанрах.
В разных жанрах.
«Чайки», да.
Это спектакль «Чайка» Чехова, это «Чайка» Бориса Акунина и «Чайка» Оперетка, да, на музыку, да, Журбина. Да. Ну, там, по-моему, еще что-то у вас
пришел
есть.
«Пришел мужчина к женщине». Вот, к сожалению, сейчас сняли с дуру. Спектакль очень хороший, угу, потому что уже много спектаклей. Вот сейчас репетируем новый спектакль, который называется «Без слов».
Ой, это давняя мечта Иосифа Сигауза лишить артистов пьесы.
Ой,
да?
Мы сами сочиняем пьесу, каждый со своей историей. Это, ой,
это такое,
это
похоже,
это будет
клуб что-то... анонимных алкоголиков.
Я не на чего-то... Нет, разговаривать-то мы все будем. Мы же репетируем, сейчас мы придумаем историю. Это будет все, но это будет в сию секунду происходить. Вот у людей это будет очень живая, на самом деле, история. Мы все пытаемся найти вот как бы историю, в которую ты можешь импровизировать каждую минуту.
Значит, надо из себя доставать.
Из себя доставать.
Не соврёшь.
Представляете? Не соврёшь. Да, да. Это очень любопытная вещь. Я не знаю, что это будет. Это будет что-то очень любопытное.
А когда это все состоится?
Это буквально в марте. Он мечтает, интересно, уже поставлен в репертуар. Да,
и
да,
кто
он...
там, кроме вас, занят?
А там все актеры
все
заняты.
Актеры.
Все актеры нашего театра.
Все лучшие
меня
силы.
Так удивляет, когда вот вопросы задают, где она работает. Знаете, я уже столько лет работаю, это так обидно. Уже. У нас, правда, маленький театр, маленькая сцена.
Скажу
сейчас строится большая.
На самом деле, тут проблема в другом. К сожалению, люди сейчас очень редко ходят в театр. Редко.
Нет, я бы так не сказала. Залы-то полны.
Залы полны. Залы полны.
Значит,
но процент очень маленький. Театральный,
да,
публик. Я вам клянусь.
Позавчера, да, у нас был пришел мужчина к женщине, мы играли. Был самый холод. И мы думали, что ползала будет. Был переполненный зал. Мы так были рады, потому что телевидение у нас снимало. Я так рада. А вчера мы играли оперету. И было ползала. Господи, так было обидно.
Все равно,
но
я
мы
хочу
так
вас
старались.
Обратить ваше внимание, что все равно по-прежнему сегодня самое массовое искусство общедоступное, это, конечно, телевидение. И все равно вот большинство актеров, которые нынче популярны, они все равно это популярность, которая дарована телевизионным ящиком прежде всего. У нас кино смотрят по телевизору, и спектакли есть.
Да,
сейчас,
да,
слава тебе, Господи,
да,
показывают много спектаклей,
да,
на канале «Культура».
Да,
так,
да,
что
я
вот,
и сама смотрю.
Если
телевизор.
Бы вы вели какое-нибудь ток-шоу,
Ток-шоу.
Не хотите?
Без... Нет, почему? Я давно, да? Это моя мечта. Как бы мне мои близкие
люди
все говорили.
Люди вам интересны.
Мне все интересно.
Да.
Мне жизнь интересна. Я живой человек. И нет, мне ужасно было интересно. Мне как раз как все мои близкие говорили, ты должна вести...
Конечно.
Ну, это сейчас называется ток-шоу. Какую-то свою передачу. Потому что тебя слушать так, говорят, интересно. Вот я каждую минуту чему-то удивляюсь. Вот я прочла что-то, что-то увидела, что-то почувствовала. И вот эти вот пять минут, они говорят, боже, как интересно. Ты все время что-то где-то замечаешь. Вот.
Так что, может быть, нас услышали сегодня наши телевизионные начальники, и тогда не может быть
нужны... Мне не нравится то, что существует из тех шоу. Это все равно придумано и очень какое-то такое нечеловеческое. Какое-то все, знаете, с юморком. Вот с юморком
с черным иногда юморком.
В основном. Вот это я не люблю. И когда по-хамски. Я не хожу же. Я везде отказываюсь. На телевидении вообще я не могу. Я не могу, когда вот с подколом, когда с... И так же, кстати, журналистика такая же стала. Все с юморком. Я говорю, вы без юморка напишите, тогда я согласна. Потому что люди разные вообще.
Ну, я тут хочу уже защитить представителей нашего цеха. Журналисты тоже разные. Ну, это же дело...
Ну, ваша передача, я ее поэтому только и
дело принципа. Дело человек делает свой выбор. Ну, давайте тогда уже мы не будем говорить...
А почему все передачи тоже с юморком? Ну, почему
с юморком?
А почему как-то...
А вы мне скажете, все артисты хорошие?
Нет, не все.
А что, вы не знаете среди своих коллег-артистов, которым и артистом-то быть не стоило?
Да, много таких.
Но которые почему-то считают себя звездами. А сколько незаслуженно?
Ну, это от глупости, это быстро, в общем... Таких-то только пожалеть стоит.
Быстро проходит.
Да. Это же, вы что, жизнь такая суровая.
Особенно талант, который звучит только в юности, он тоже быстро проходит.
Да, хотя это тоже талант. Это так красиво, когда юные все выходят.
Кажется, что так будет всегда.
Да. Нет, не кажется, но вот это вот горение юности, это, конечно, молодые актеры должны быть на сцене, потому что эта энергетика тоже нужна людям. Я сама с удовольствием хожу, когда молодые, когда страстные.
Давайте мы послушаем звонки, поскольку программа открытая. Мы обязаны принять в нашу компанию наших слушателей. Я напомню, номера телефонов 783-90-25, это для тех, кто живет в Москве, и 783-90-26 для тех, кто живет не в Москве. Ира, берите, пожалуйста, наушники. А я вывожу первый звоночек, московский, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Очень приятно слышать их в Москве. Разрешите вопрос.
Давайте, как вас зовут?
Юрий.
Говорите, Юрий.
Про Рубцова чуть-чуть. Можно?
Да, да, конечно.
У него, я читал, очень интересная книга была. Я кому-то подарил.
Ну?
И он дочку с женой пригласил на елку на Новый год. И у него эта елка, они не приехали, елка простояла до мая. Разрешите вам вопрос обоим.
Обоим, пожалуйста. Давайте обоим тогда. Обои полетим. Ну, ну говорите уже.
Что такое женское счастье? И может ли женщина отучить мужчину пить?
Спасибо. О своем личном. Ой. Да, Юрий нам задал вопрос.
Я вот сейчас мне анкету дали здесь, в Москве, и там написано, что такое женское счастье. Когда вот я ответила, когда тебе хорошо-хорошо, и ты думаешь, какое счастье? Что такое женское счастье? Когда тебя любят. Ну, какое еще женское счастье? Когда тебя любят, когда тебе признаются в любви. Не обязательно мужчины, дети, близкие. Вот женщина нуждается. Вот это вот, как говорят, женщина любит ушами, да?
Ну, подождите, а если любит, да не тот?
Да неважно, все равно, но женщина, она как-то способна как-то оценить, почувствовать. Все равно это уже как бы ты не зря живешь.
Ну, полюбит вот такой вот Юрий, ну, который сейчас звонил. И что, вот. Это женское счастье?
Не знаю, не знаю. Ну почему? Юра, наверное, хороший, он же...
Только любит выпить. Юра, осторожно.
Нет, я считаю, что не... женщина... Нет. Это, к сожалению, болезнь. И она... Я сталкивалась очень много в своей жизни с алкоголизмом. И были замечательные женщины кругом, но человек все равно погиб от этого. Нет, к сожалению, надо свои мозги иметь. Вообще мужчины, они... Это болезнь-болезнь, но вот женщины, они подвержены, они не могут как бы отвыкнуть. А мужчины могут взять себе в руки. Так, знаете, посылаешь себе этот самый, в конце концов, мужчины сильнее, там вот кодируешь себе мозгу, что я хуже других, что ли, жизнь такая интересная, что у нас стоит этой рюмки, что ли. Вот. И все, нет, мужчина должен сам, нет, только сам себя человек может. Надо захотеть, и,
желание.
И все, было бы желание.
Давайте еще звонок, 783-90-26. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Это Наталья Николаевна из Перми.
Пожалуйста, Наталья Николаевна.
Год только я слушаю вашу радиостанцию. 14 лет выпало из моей жизни. Очень люблю, Ксения, ваши передачи.
Спасибо.
Ваш голос необыкновенный.
Спасибо.
Очень люблю ваших ведущих всех. Абсолютно. Пользуясь вот
гостей.
Тем, что...
Наталья Николаевна, а гостей наших вы любите?
Я об этом и хочу сейчас сказать. Ирина, дорогая, вы, по-моему, моя ровесница. Может быть, и моложе, бог даст. Но я помню, что я с молодости любовалась вашим портретом на календаре. Эти необыкновенные с поволокой серые глаза. Да. Нежные губы.
Да.
Я как лесбиянка говорю.
Нет, очень красиво. Говорите, говорите. Вы знаете, все ненавидят тоже очень с поволокой. Серые глаза и нежные губы. Они вроде все эти очень красивые.
Нет, я говорю как эстет просто, как эстет.
Спасибо.
Вы же понимаете?
Спасибо, понимаю. Чувствую. Я чувствую, что у вас голос трясется, и вы как бы пытаетесь...
Да, и все внутри дрожит.
Да, это я чувствую.
Еще от предвкушения.
Нет, просто раз вы способны на это, вы уже потрясающий человек, замечательный.
Ну вот, вот недавно мне удалось поговорить с Сергеем Леонидовичем.
Угу. Он, видите, как вам везет.
Он вел передачу о морозах в Москве. Угу. Мне так показалось это немножко, знаете, смешным, потому что...
А, у вас у нас... всегда морозы.
Да, да, а потом я спросила, задала вопрос о погоде в Краснокаменске и за Полярным кругом. Нас это очень волнует.
Вообще, меня тоже это, кстати, я к этому с юмором с большим отношусь. Сейчас все так встревожены.
Спасибо, Наталья Михайловна.
Это мы живем в России, вообще в северной стране, и все вот до 30, и все, ну, нормальная температура.
Ну, избаловались мы.
Кошмар.
У нас же каждый год так, давно такого
и
не
все
было. Это событие.
Просто опять, да. А мне кажется, что просто это наши какие-то вот высшие все чиновники, они хотят что-то получить с этого. И вот они, какие они все вот самоотверженные, что справились с этим.
Что горячая вода есть.
Да, да, да.
Что вообще мы живы. Что мы живы. Что хлеб не исчез в булочных.
Да, да, да.
Конечно.
А уж про отопление молчим. Так запугали.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Роман.
Да, Роман.
Во-первых, я не согласен по поводу желтой прессы. Людей надо выводить на чистую воду.
Так.
А вопрос такой. Ирина, как вы собираетесь встречать старость?
Ой.
Спасибо вам за вопрос.
Я ее встречаю уже давно-давно. Не знаю я, как я собираюсь. Я надеюсь, что со мной что-то произойдет. У меня какие-то отпадут вообще многие желания. Вот. И я как-то смирюсь с этим, смирюсь с морщинами, смирюсь. Вот это очень тяжело. Но я думаю, что что-то такое должно же происходить. Бог же как-то не специально же это все устроил. Появится больше любви, там, я не знаю, к близким, к детям. Потому что, ну как-то же, надо же мириться с этим. Невозможно с этим смириться. Невозможно. Мне не нравится это состояние.
Да.
Мне, потом в нашей стране, вы знаете, на самом деле это большая боль. Нигде, ни в одной стране мира так не относятся к пожилым людям. Поэтому это еще, вероятно, это уже, знаете, генетически пугает. Потому что везде с уважением. Если человек, вот он и мать свою уважают, и всех бы... Просто потому что ты пожилой человек, ты уже заслуживаешь уважения, потому что ты просто уже прожил эту жизнь, у тебя в мудрости больше, и ты можешь советы какие-то дать, и так далее, и так далее. Вот. А у нас очень жестокое отношение к близким, к пожилым. И надо что-то придумывать. Просто срочно придумывать какие-то программы. Помогать вот этим, я уже не говорю про этих людей, которые воевали. У меня тоже мама воевала, бедная. Она ходит вот на все эти, знаете, сбои и присылают там какой-то там ДК. Я прихожу, она говорит, господи, собрали нас старух, там дали по какой-то коробке конфет, там какую-то жуткую программу. Там. И, конечно, им не это надо. Хотя и этот уже хорошо, она с радостью, она одевается, делает кудри, красит губы, идет с радостью. Вот.
Это событие.
Это событие, конечно, конечно. Поэтому, ой, надо... Обязательно
человеку
что-то придумать
участие,
пока.
Конечно.
Участие. Надо, чтобы... Нет, у нас очень жестокая страна. И даже вот, кстати, про журналистику хочу сказать. У нас фашистки просто к телевидению вот наше, оно, знаете, взяло всех, убрало пожилых людей с экрана. Почему-то считается, что только молодые должны быть на экране. Это же неправильно. Вы смотрите, вот CNN там идет, там все поколения идут.
Да.
Это нормально. И мне интересно. Мне видеть и старика, и старуху, и среднего поколения человека, его отношения, как он выжил, как он, его тембр голоса, там, как он, у нас взяли, всех убрали. Да что же это такое? И поэтому действительно страшно. Вот, и
я
надо
думаю,
срочно
что
что-то придумывать.
Наш слушатель не очень добрый вопрос, конечно, нам задал, и мы так просто вышли из положения.
Почему
на самом
добрый?
Деле,
добрый.
Мне кажется, что он имел в виду, вот, как он сказал, первая часть была его реплики, что выводить нужно на чистую воду.
А,
да?
Это ужасно.
А вторая часть, как вы собираетесь встречать старость, типа, мол, все вы там будете, кто бы вы ни были,
да,
все
да,
вы
да,
там
да,
будете.
Да, 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 вот так, да?
Ну,
Ну, будем. Но на самом деле... вы знаете, есть такие старушки, вот они идут, от них свет просто. Они, вот. И они на что не обижаются. Там, вот даже торопишься в очереди, знаете. И они говорят, да иди, милая, иди. Тебе надо это жить еще, а мы постоим. Вот
я, буду, такие, я знаю про себя, знаете, что я буду веселой старушкой.
Да, да. Я надеюсь, вы знаете, я надеюсь, смотря на свою маму, я надеюсь, потому что ее даже старушкой назвать нельзя. Она просто вот в этом возрасте, но она все равно женщина.
Вообще, это трагическое, конечно, вот это вот внутреннее, когда не соответствует твое настроение, да, твоим годам, да, которые, да, написаны,
да,
в паспорте.
А это однозначно так, это, да, так, и нет, и потом силы же они покидают, вот что. Поэтому, я не знаю, я в эту сторону думаю, я постараюсь тоже что-нибудь придумать еще пока. Я вот не для себя, для тех людей, угу, которые уже как бы в старости. Ой, бедные, им так жалко, их такие есть хорошие. У меня соседка такая потрясающая, такая добрая. Что не поп... Весь вот дом пользуется. Что не попросит, она все делает, всем помогает. Вот. И надо срочно что-то придумать. Какие-то... А я была вот в Израиле. Вы знаете, приехали мы на... вот Мертвое море, угу, и там одни старики иностранные, импортные.
Которые путешествуют в это время.
Я спрашиваю, говорю, скажите, а почему вот старики-то, вот это откуда? Они говорят, это вот немцы, это португальцы. Они бесплатных присылают, профсоюзы их присылают вот вне сезона. Они вот, значит, представляете, как это благородно, как это... И наших надо. Надо вот этим богатых людей, у которых уже некуда девать деньги. Ну, выделите вы какие-то своих, там, своего района стариков. Пошлите вы их куда-нибудь отдохнуть, вот, помогите вы им, ну, сделайте, откупите там дом отдыха какой-то.
Там дети тоже должны помогать.
Реальную помощь
какой-то. Если есть дети, внутри.
Ну, дети, само собой, да, но это частные, понимаете, все равно люди одинокие, они нуждаются еще куда-то выходить, они хотят... Театры, кстати, надо какие-то программы делать, чтобы вот они приходили и бесплатно для них играть, надо какой-то день выделять.
Давайте еще звонок, пожалуйста, 783-9026. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Добрый день, здрасте.
Константин, Москва.
Пожалуйста, Константин, Москва.
Ну, во-первых...
Только сделайте потише приемник, а то надо все фанит.
Делаю. Я его вообще выпил.
Давай.
Вот. Конечно, я даже... Сейчас не выключу.
Ну.
Да. Значит, Ксюша и Ириша.
Спасибо.
Вот.
Мы уже спасибо.
Да, уже спасибо. Это хорошо. Ну... Ирину Алферову, конечно, это икона.
Ой.
Да. Вот. Ксению Ларину я не видел никогда. Но...
Икона.
Она тоже икона.
Судя по голосу, я тоже. Потому что я женщину боготворю.
Ой.
Вот. Для меня женщина это, ну, действительно икона. Вот.
И
вот.
Правильно.
Да.
И правильно.
Нужно ей служить.
Правильно.
А вы служите?
А как же. Но у меня первая жена, к сожалению, умерла 11 лет назад. Она мне оставила двух прекрасных дочерей.
Ой, это как замечательно.
Да. Эти дочери уже внук ростом с меня, 15 лет.
Ну вот замечательно.
Да. И у младшей уже родился второй внук.
Ну замечательно. Значит, вы не одиноки, у вас есть просто чудо.
Нет, но у меня есть новая жена.
Новая жена?
И ну, тоже хорошо.
А как?
Замечательно.
Да. Спасибо вам, Константин. Какой-то сегодня день веселый.
Веселый, да.
Обратите внимание.
Мороз,
конечно. Народ согревается.
Что остается еще русскому человеку?
Ну, давайте попробуем еще. 783-9025. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Дорогая Ирина.
Как вас зовут, простите?
А меня зовут Елена.
Да, Лена.
Я очень рада, что вы сегодня посетили «Эхо Москвы», нашу любимую радиостанцию.
Спасибо.
И вы моя любимая актриса. И вы знаете, мне хочется, чтобы вы никаких злобных звонков, вот как этот роман, которого все знают, постоянные радиослушатели, не слушали.
Я его первый раз услышала. Это кто такой? Ну-ка, расскажите.
Ой, что, Ксения? Ну, это его знают арсенальцы все. Ну, это долгая история.
Какой-то дурачок.
Да, конечно. Ирина, я хотела сказать, что, во-первых, конечно, старость это вообще не для вас. Такие женщины, как вы, они вечно молоды, хороши и просто замечательные. И я уверена, что еще вы нас порадуете и в кино, и, может быть, в хороших каких-то сериалах, и в театре.
Да, обязательно.
Вы знаете, я очень люблю ваши киноработы, я видела все ваши фильмы.
Спасибо.
Но, к сожалению, в театре я вас вот у Рахигауса не видела.
Приходите.
А я видела вас в Ленкоме, но там в небольших таких действительно ролях, в массовке. Я вас видела в «Юноне Авон». И вы знаете, там огромное впечатление в том спектакле произвели, когда пели «Аллилуйя», и вы были на первом плане.
Да,
Ваня. Да, вы знаете, до сих пор помню.
Вот, спасибо.
Всего самого доброго,
Ирина. Спасибо. Приходите к нам в театр на Трубной площади. У нас такой хороший маленький театр. У нас замечательные актеры.
Посетить, но все как-то недоступно.
Приходите.
Всего вам самого доброго.
Спасибо.
Счастья.
Спасибо. Спасибо. И вам тоже.
Спасибо большое. Здесь на пейджере спрашивают про героя нашего времени. Кого вы там играете, Ир?
Я играю графиню Жиговскую.
Угу.
Я не могу сказать, что я прям так уже вот вся поглощена этой работой, потому
уже
что...
Уже все.
Нет, ну, во-первых, я снялась, во-вторых, роль-то все-таки не такая уж большая. Вот. Но мне кажется, что этим проектом занимаются интересные люди. И продюсеры у нас такие достаточно серьезные, режиссер замечательный, актеры хорошие играют такие, как-то они мне понравились. Вот. И группа-то... Вы знаете, группа меня потрясла, между прочим. Как-то в мое время по-другому все было. Вот там, знаете, там 6 часов, все, значит, цветовики, все там технически, да, они говорят, все, у нас закончено. Здесь этого ничего нет, совершенно друг. Тихо все делают свое дело, все это как-то налажено. Их не видно, не слышно, они все это происходят. Ой, так технически здорово, между прочим. Ой, так интересно. Так что дай бог, чтобы независимо от того, что есть я там или нет, картина получилась. Потому что делают ее люди, в общем, с желанием и с чистым сердцем.
Скажите, вот как вы оцениваете вообще работы телевизионные? Мы про программы не будем говорить, а именно сериалы. Вот можно считать, что сериал достоин уже, дошел уже до уровня большого кино?
Ну, вы знаете, он давно уже дошел. Как только за это взялись большие режиссеры, очень много сериалов хороших.
То есть до уровня, допустим, «Хождения по мукам» уже можно сравнивать?
Да, ну, конечно, очень много было сериалов. Там, где снимал Мета, где Досталь, вот эти все их сериалы, которые снимали хорошие, Хотиненко. Это замечательные картины, которые я с удовольствием смотрю. Это кино, это картинка другая уже. Это не плоский экран без мира, который снят телевизионной камерой. А это видно, что это кинокамера и так далее, и так далее. Вот «Московские саги», все эти вот замечательными режиссерами, актерами. Это кино уже настоящее. Конечно, сейчас идет. Я с удовольствием смотрю вот эти 9 неизвестных с наслаждением. Актеры все потрясающие. Я влюблена в них во всех. Я вообще бегу, сломя голову после своих спектаклей. Включаю телевизор и с утра тоже второй раз смотрю. Потому что там... Я вообще люблю мистику. Там такая мистическая вещь. Она очень интересно сделана. Очень интересно. Вот. И много сериалов, которые неинтересны. Ну, наверное, так должно быть. Не знаю. Зато у актеров есть работа.
Есть работа, есть, из чего есть уже из чего выбирать.
Да, да.
Да, потому что все-таки был период очень тяжелый, когда вообще ничего не было.
Да, был такой период ужасающий. У меня не было такого периода, потому что у меня всегда был театр и свои спектакли, как сейчас как называют, антрепризные. Я их очень люблю и очень выбираю.
Ну, антреприза жестко. Тоже разная.
Вы отвечаете за
качество, которое
работает. Я отвечаю за свое качество. Может быть, декорации не очень такие красивые, но вы знаете, если делать, это все равно вложенные деньги, если делать очень дорогие декорации в антрепризе, тогда надо безумно дорогие билеты делать. Это никто из зрителей тогда не придет. Поэтому уж простите декорации, но актеры работают. Настоящие актеры, они не могут плохо работать. Ну,
там
как?
Комедия же в основном, пожалуй.
Да вы
или
что?
Не обязательно.
Ну почему? Да. У меня вот все проходит. Мы играем Абдулов, Никоненко, там замечательные актеры, Мартиросян, Жура, девочки молодые, красавицы. Нет, что вы, это не комедия. Потом по Сартру я вот играю.
Что вы?
Да, с закрытой дверью.
Это
Андрюша Соколов, молодой.
Антреприза. И народ ходит на Сартра.
Вы что?
Да вы что?
Я не помню ни одного свободного места. Никогда. Антрепризы вообще всегда все переполнены. Меня как раз поражает, что в театрах бывают свободные места. Вот у нас, например. Это так вообще поразительно, потому что в антрепризах всегда переполнены. Нет. Да я выбираю, знаете, как свои антрепризы. Это, во-первых, должны быть совершенно разные роли. Совершенно разные. Актеров, режиссера, пьесу годами. Я сейчас вот прямо жду-жду. А сейчас, кстати, согласилась играть ленинградское такое объединение театральное сделала. Вот как раз комиссия. Я не люблю комедии сама как зритель, но вот согласилась, потому что мне очень понравился. Они уже сделали этот спектакль, просят меня в него ввестись. Но сделал это Спивак, режиссер, гениальный, я считаю. Ой! Какой же он гениальный. Там так все внутри разработано. Он год репетировал. Все это какая-то антреприза. И они так все работают. Я вижу режиссуру такую замечательную.
А как называется? Что это такое?
Это называется пижама.
Это в Москве-то покажут?
Да, с вами. Они играют. И со мной обязательно, вот как только выучу.
А вот интересно.
И там комедия, я не знаю, как я буду играть, потому что я повторяю, я не люблю.
А почему
но
вы
мне
не
так
любите
нравится,
комедии?
Как все играют замечательно. Там играют такие актеры, Добрынин, и играет ленинградский актер, как же, господи, мой любимый, Сережа.
Девченко?
Нет, Сережа, господи, боже мой, знаете, когда эфир. Потрясающе играют, просто сумасшедшие. Вот, поэтому я увидела, я просто влюбилась. Я хочу быть среди этих актеров, молодые и неизвестные. Ну, гениально играют.
Дайте, все-таки мне интересно, уже осталось времени немного, просто мне интересно, а почему вы комедии не любите?
Ой, не знаю, я не люблю смотреть комедии.
Я вот тоже не люблю смотреть комедии.
И читать не
люблю. Меня все ругаются, что вот ты не любишь, я не люблю комедии.
А мне как-то скучно, я не знаю. Я не знаю, такой склад какой-то характерный.
Ну, чувство юмора у вас есть?
У меня чувство юмора есть.
Вы смешливая.
Я смешливая. Но смотреть мне не интересно, и читать не интересно. Интересно. Я когда вижу комедийно написано, мне сразу неинтересно.
Какая-то странность, да?
Да.
Ну, при этом, поверьте это мне, какая-то... господа, вот придите, посмотрите оперетту «Чайка». Да. Это умора просто. Там под креслом будете валяться от того, что там творит Алферов. Серьезный артист.
Я просто люблю очень этот спектакль. Хулиганю там на всю.
Абсолютная комедия. Просто наглая комедия. Ну, еще запоете, Ир? Или вы же поете где-нибудь еще?
А как? А вы не видели вот...
С Боярским видела выступление. Была потрясена просто.
Да. Знаете, я
а что, у вас
Мишу
что-то
люблю.
Было? У вас что-то было?
В смысле?
Роман был?
Роман?
Да.
С Мишей? Ну что вы, нет. Нет, я тогда была в
Блина,
в Сашу Абдулова.
Как будто что-то было.
А потому что он очень хороший актер и человек. Я его обожаю. Я его просто обожаю. Я видела, как он... я его поклонница просто театральная. Я видела, как он вел концерт. Я влюбилась, я стояла за кулисами, я чуть не выпала из-за кулис. Он умный, он так говорил интересно, он такой энергетикой обладает, он держал зал, по-моему, просто повис в воздухе. И он, я не знаю, я его обожаю. Я смотрела его глаза, и я ему не перестаю объясняться в любви, мне просто и считаю, что он должен работать, пока в нем еще силы есть. И он, кстати, был в очень таком состоянии нехорошем, вот когда мы пели эту песню, да? Он старался, он мне так, в общем, как бы посылал.
Ну, вот какая-то очень чувственная история получилась.
Да, мы старались, мы смотрели друг на друга, но он был все-таки в плохом состоянии, я его даже через эфир хочу его призвать. Я ему тогда сказал, он говорит, по-моему, наше время закончилось, пришли другие. Я говорю, Миша, если я тебя люблю, хочу тебя видеть на сцене, как оно закончилось? У меня, как только я сказала своим детям бесконечным, я говорю, знаете, вот я буду петь с Боярским, они говорят, это наш кумир. Представляете? Я даже не знала. Вот, поэтому, какое закончилось? Я хочу видеть тебя. Я говорю, Миша, я хочу тебя видеть на сцене. Прекращай давай.
Так что наше время продолжается, но наше время в эфире, к сожалению, закончилось. Ирина Алферова, наша сегодняшняя гостья. Ирочка, большое спасибо.
И
удачи
спасибо.
И исполнения всех мечт.
Да, их много.
Спасибо и до встречи.
Спасибо.